Слава Богу, то, что мы собрались и можем слышать Слово Божье. Хочу прочитать Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Я когда где-то говорю на эту тему, то мне люди потом говорят, на эту тему нужно говорить каждый месяц. Ну, может, каждый месяц и не надо, но периодически надо. Я свою тему назвал «Опасность непочтительного отношения к родителям». Опасность непочтительного отношения к родителям. Вот мы видим, что Бог дал народу 10 заповедей на двух скрижалях. На одной было, что нужно делать по отношению к Богу, на другой скрижали, как нужно относиться к человеку. И очень интересно, братья и сестры, вот какая заповедь на какой скрижали была расположена. Есть две версии. 4:6 и 5:5 поровну. Я видел разные варианты. И у меня дома даже есть скрижали деревянные, и там 4 по отношению к Богу и 6 по отношению к людям. Но я видел такие скрижали каменные, на которых было поровну 5:5. И вот евреи верят, раввины, что было именно 5:5. И вот эта заповедь «почитай отца и мать», она была на скрижалях отношения к Богу. Понимаете? Но это версия такая. Интересно, что вот когда Бог дал эти 10 заповедей, эти заповеди были вот как границы. Если ты не будешь эти границы нарушать, то у тебя все в жизни будет хорошо. Это как буйки на озере. Озеро или море. И вот буйки, то есть вот плавай в этих пределах, все будет хорошо. Но буйки – это граница, не заплывай. Если ты в границах, значит тебе, даже если что-то случится, тебе смогут помочь, а если за буйками, то уже сложнее. Или автомобилисты знают, когда заметенная дорога, не видно разметки, где край дороги, то что делают дорожные службы? Ставят такие колышки вбивают, черно-белые или красно-белые, и ты понимаешь, что вот этот колышек – это край, там дальше обрыв. Но если ты будешь в пределах вот между этими колышками, то все будет хорошо, ты, никакой беды с тобой не случится. И вот 10 заповедей, которые дал Бог, это своего рода тоже граница. И в Израиле интересно, что у них нет Конституцию государства Израиль, потому что они считают, что самая лучшая конституция, которая только может быть, это 10 заповедей. Если ты будешь жить и не нарушать их, у тебя все будет хорошо. И вот одна из заповедей очень важных говорит «почитай отца и мать». И можем сказать, что ну это же Ветхий Завет, когда это было. Но апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава, 1-3 стих, тоже цитирует эту заповедь. Он говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. То есть это не просто тебе будет хорошо, но это заповедь с обетованием, что ты будешь долго жить, ты будешь долголетен. И я, когда встречаю очень пожилого человека, как-то встретил бабушку, и я с ней беседую, говорю, слушайте, ну вы так долго прожили, слава Богу. Я говорю, скажите, а как вы относились к своим родителям? Она говорит, с большим уважением и почтением, даже неверующий человек. Она говорит, я свою маму и папу всегда называла на «вы». Я даже не позволяла назвать их на «ты». Я думаю, ну вот Слово Божье действует, работает. И интересно, что Бог сказал, что возлюби Господа Бога, то есть Бога надо любить, а родителей не сказано любить, родителей сказано почитать. И вот я посмотрел, что значит значение «почитай». Почитать отца и мать значит быть уважительным в словах и действиях, а также отдавать должное их положение. Греческое слово «почитать» означает превозносить, ценить, дорожить. Почитание заключается в уважении не только за заслуги, но и за статус, вне зависимости от того, заслуживают ли они этого или нет. И интересно, почитай, как понять, да, вне зависимости от того, заслуживают или нет. Но это самый простой пример, это начальник на работе. Мы можем его, в общем-то, и не любить, но уважать мы его обязаны. Потому что если вы будете относиться к нему неуважительно и непочтительно за его статус, за его положение, то как минимум вас уволят с работы. Как это понять вот в жизни, что вот этот глагол «почитать», он требует конкретных действий от нас. Один раз здесь в городе я стоял возле магазина, что-то нужно было купить, и смотрю, лежит пьяный отец, такой весь пыльный, грязный и сильно пьяный. И вот останавливается машина, выходит прилично одетый молодой человек, берет этого отца под руки и уводит. И кажется, вот ты не боишься запачкаться, такой красивый, презентабельного вида молодой человек, а это отец его. Он так немножко опустил голову, ему стыдно за такого отца, но он выражает почтение в конкретном действии. То есть он взял этого отца и проводил домой. Хотя он не разделяет его жизнь, как он себя ведет, но вот почтение, оно требует этого, каких-то конкретных действий в определенных ситуациях. Свою же проповедь я назвал, что опасность непочтительного отношения. И как понять непочтение, братья и сестры? Непочтение – это с точностью да, но наоборот. То есть быть неуважительным в словах, в действиях, не отдавать должного их положению. Да? И противоположность слову «почтение» – это бесчестие. Бесчестие по отношению к родителям. Притча 19:26 говорит: «Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный». И есть последствия, братья и сестры, у бесчестия. То есть, если мы почитаем родителей, то есть благословение, которое Бог обещает, долголетие, устройство, то у бесчестия у него тоже есть последствия. И написано в притче 20:20. «Кто злословит отца и мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». То есть погаснет твой светильник. А как понять, погаснет светильник? Это в прямом и переносном смысле. То есть в переносном смысле, что ты лишишься благословения, которое бы ты мог получить, и проживешь жизнь по-другому, и мы посмотрим примеры. И в прямом смысле ты можешь лишиться жизни. Есть такой пример, который записан во Второзаконии, 21 глава. Второзаконие, 21 глава. С 18 по 21 стих. «Если у кого будет сын буйный, непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, и не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истребит зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». То есть мы видим, что в Ветхом Завете даже в прямом смысле светильник человека мог быть так погаснут, что за бесчестие по отношению к родителям была такая казнь, человека побивали камнями. Итак, как может проявляться нечестие по отношению, скажем, к нашим родителям? Самый простой пример – это Ной. Помните, он напился вина, и тогда это было можно делать. Наверное, на земле все было уничтожено потопом, понадобилось время, чтобы вырастить эту лозу, чтобы лоза дала виноград. И, наверное, Ной уже забыл, сколько нужно выпивать, чтобы не пьянеть, сколько нужно пить в меру. И напился, переборщил. И вот он лежал пьяный в своем шатре. А человек пьяный, знаете, он меньше всего думает о том, ну, как он выглядит, в каком он положении. И он лежал раздетый, обнажившись, но он лежал в своем шатре, Библия говорит, не в чужом. И вот зашел его сын Хам, посмотрел на него, какой он, вышел, посмеялся, рассказал своим братьям. А братья поступили по-другому. Они подошли спиной к отцу, чтобы не видеть его наготы, и покрыли его одеждой, покрыли его наготу. И когда Ной проспался и узнал, что сын насмеялся над ним, то он проклял его потомство. То есть не его, потому что он был благословен Богом, но проклял его сына. Но, братья и сестры, кому от этого легче видеть, что твои потомки, твои дети и будущие их поколения лишаются благословения, которое могли получить? И он понес такое наказание, светильник его погас. И интересно, кажется, слушай, но отец тебя вырастил, отец все тебе нужное дал, благодаря откровению Ноя ты спасся. И даже если он где-то, может быть, не так поступил в твоих глазах или странно выглядит, ты не имеешь права над ним смеяться, потому что это твой отец. Ты можешь его как-то покрыть, подсказать на следующий день, когда он проспится, папа, не делай так. Но тебе никто не дал права над ним смеяться. И вот интересно, что это имя Хам, оно стало нарицательным. Он огорчил отца, и его имя стало нарицательным. И даже если мы людям неверующим скажем, что объясни, что такое хам, хамло, хамить, то люди, они скажут, что это такое, что ничего хорошего в этих словах нет. И они даже не знают, что это, может быть, из Библии берется, что это имя сына, который поступил непочтительно по отношению к своему отцу. Как в нашей жизни, братья и сестры, может проявляться вот это вот непочтение, да? Мы читаем, когда был Соломон, его царство было славное, сильное, и после него пришел его сын Роваам. И когда возник в стране кризис определенный, люди попросили, чтобы немножко он снизил налоги, его сын, и он советовался со своими друзьями, как мне поступить. Это сын великого царя Соломона. Евреи его царство называют золотым веком Израиля. Если во время Давида были войны, было тяжелое время для народа, то при Соломоне не было никаких войн, был мир. Он заключил договора со всеми врагами, наладил связи какие-то торговые, да, и это был золотой век, жили припеваючи. И вот приходит его сын, кризис, как поступить, и ему советуют люди, что говорит: отец вас наказывал бичами, я буду вас наказывать скорпионами. И он говорит такую фразу, что мизинец мой толще чресла отца моего. И кажется, вообще, ты думаешь, что ты говоришь? Кто такой Соломон и кто такой ты? Ты себя никак не проявил еще в жизни. Во время Соломона был мир, было благословение, то есть ему хватало мудрости этих 12 колен держать вместе. А у тебя возникла какая-то проблема, и ты не можешь решить. И тоже как бы, как насмешка такая, кто такой ты и кто такой великий твой отец, царь. И мы смотрим, что светильник его погас таким образом, когда с ним осталось только 2 колена, а 10 колен отошли от него. Нельзя смеяться над своими родителями. Я вспоминаю детство, и я когда-то приводил этот пример, когда мои родители много работали и купили себе новый Запорожец, новый, с салона. И я недавно возле магазина остановился, и там стоял Запорожец, на нем реклама одной организации. И я так посмотрел, эта машина, я думаю, как мы в нее помещались. Впереди мама с папой, сзади мы с сестрой. Она маленькая, тесная в сравнении с теперешними машинами. И мы ездили, и она так тарахтела внутри. И вот родители довольны, едут, а я сзади, и двигатель сзади у них был. А про Запорожец столько всяких шуток, насмешек говорили так. 10 минут позора, и ты на работе. Это про езду на Запорожце. Когда меняли ударение, говорили не Запорожец, а Запор. Да? То есть, ну вот что, нехорошая машина. Я вот еду с отцом и говорю ему, я маленький был, ну как уже такой. Говорю, зачем ты купил этого драндулета, папа, говорю. Я себе, когда вырасту, говорю, я себе никогда не куплю такой машины. А какую ты купишь? Я куплю себе Волгу черную. Тогда грузины ездили на Волгах. И такси были тоже Волгами. И он так посмотрел на нее, на меня с такой какой-то горечью в лице. Говорит, ты, сморкач, говорит, ты сначала вырасти, говорит, выучись. Потом заработай денег, говорит, и потом будешь, купишь, что хочешь, и будешь мне потом указывать. То есть, таким вот такой насмешкой я огорчил своего отца, который для меня много в жизни сделал, и они жили так, как они умели жить, так, как у них получалось жить. А мы иногда, братья и сестры, проявляем непочтение, когда, ну, насмеиваемся над ними. Вот, вы жили, жили, и вот что у вас за жизнь, сейчас так не живут. Но это их жизнь, и благодаря им И мы родились, и благодаря им они вырастили нас. Верующие родители нам веру нашу передали. И мы не можем критиковать их. Но иногда я слышу в последнее время, что дети умеют искать недостатки в родителях, что вы меня не так воспитали, вы мне этого не додали. И я думаю, кто бы жаловался? Вырос в верующей семье, всегда был одет, обут, не имел никаких вопросов, да, все родители решали, учили, одевали, обували, они еще находят такие недостатки, что у меня, говорит, я пережил депрессию от воспитания моих родителей. Я думаю, какую ты мог депрессию пережить? Если ты рос на всем готовом, ты не видел пьяных драк, ты никогда зимой не убегал от отца дебошира, который с ножом гнался за матерью. Какая у тебя может быть депрессия? Мне рассказала сестра историю, как она росла. И я, когда ее услышал, братья и сестры, нам должно быть стыдно, если мы недовольны нашими родителями. Я верю, что в большинстве случаев у нас были хорошие, прекрасные родители. У кого-то, может, более строгие, менее, но они не такие были, как у этой сестры. У нее была мать, которая была алкоголичка, жили в деревне. Этой сестре было 4 года, ее сестричке годика 2. И вот мама пропьет все, всю зарплату, есть нечего. Она говорит, придет на обед, последние яйца вобьет, салом пожарит, ест. Дети не едят уже несколько дней. Подходит старшая, говорит, мамочка, мы кушать хотим. Она говорит, нечего есть. Я работаю, говорит, мне надо силы. Съела и ушла. А мы, говорит, несколько дней не ели. И я, говорит, возьму ведро и пойду подоить корову. Надаю немножко молока, корова возьмет ногой, легнет, и молоко разольется. И мы плачем с сестрой, хотим кушать. И вот сравнивая, думаю, братья и сестры, вот у нас же не было таких родителей. У нас же были другие родители, которые заботились о нас. И мы умудряемся какие-то претензии им выставлять, что вы что-то не так сделали. И иногда, конечно, люди говорят, а за что любить, вот скажем, такую маму? И потому заповедь Божья говорит, почитай, не люби, а почитай. И прояви к ней уважение, даже если она этого и не заслуживает. И ты за это получишь благословение. Хотя бы за то прояви почтение, то, что она тебе родила, то, что она тебе дала жизнь такую. Да? Есть сестра рассказывает, что когда ее папа наказывал, он ее так бил ремнем, что от солдатского ремня звездочки оставались на мягких тканях, на попе. Да? И Библия говорит, почитай, почитай. То есть ты не обязательно любить, если тебе тяжело это делать, но прояви почтение и получи в этом благословение. Я стал свидетелем, когда умирал мой тесть, и к нему приехал проститься его сын. И это вот были его последние дни. Ему вроде бы стало лучше перед смертью, как всегда, но он умирал. И сын как бы приехал на похороны, а отец еще после этого, наверное, месяц прожил, то есть ему лучше стало. И вот он улетает, я его везу в аэропорт, и это его последние слова. Он последний раз на этой земле видит своего отца, он его никогда не увидит больше на этой земле. И вот что сказать своему отцу? Ты видишь его немощного, умирающего, и он так взял его за руку и говорит, папочка, спасибо тебе за то, что ты заботился о нас. Спасибо тебе за то, что мы никогда не имели нужды, ты решал все наши вопросы. Спасибо тебе за то, что ты к Богу нас привел, за то, что ты вымолил нас. И он благодарил отца, я думаю, как приятно отцу, последний раз видя своего сына на этой земле, услышать такие прекрасные слова, слова благодарности, слова почтения. Мы думаем, что в жизни все само собой происходит, есть нужда, и тут раз у тебя вдруг появилось все, твои вопросы решаются. Это же не просто так, это родители, которые решали вопросы. И как прекрасно, когда мы при жизни можем поблагодарить наших родителей и выразить такое почтение. Потому что проходит время, родители умирают, и мы не успеваем их даже поблагодарить за это здесь, на этой земле, когда они с нами были. В лучшем случае спасибо, поел, встал, спасибо и ушел. А вот так вот выразить благодарность и почтение не всегда получается. У меня мои родственники, которые неверующие, но хорошая семья. Отец, мать жили. И вот дети, когда стали подрастать, знаете, телефон, интернет, и говорят, вот что вы так живете, мама с папой? Почему, папа, у нас нет Феррари? У кого-то там есть Феррари? Почему ты не можешь купить нам по Мерседесу? И вот такое, представляете, претензии к отцу, что ты неправильно живешь. Почему у нас нет? Почему вот мы в таком доме живем? Почему мы так одеваемся? Потом прошло время, отец заболел и умер. Достаточно в молодом возрасте. И я говорил, что так нельзя, говорю, девочки, вы живете, вы не видите пьянок, вы не видите дебоши, у вас все есть, а родители вас одевают, обувают, учат, у вас все есть, посмотрите, сравните с вашими одноклассниками, не грешите. И отец умирает, и они тогда понимают, да, что такое отец, когда он есть, и что такое, когда отца нет. И поэтому так важно, братья и сестры, не проявлять вот это непочтение. Не проявлять это неуважение к родителям, в насмешках, в каких-то словах и действиях, а наоборот, при жизни успеть почтить своих родителей. Первое – это как проявляется непочтение, это насмешки и неуважительное отношение. Второе – когда мы проявляем непослушание или пренебрежение к решениям наших родителей. Интересный пример записан, первая книга Царств, 14 глава, с 28 стиха. И ниже, можно даже выше прочитать, с 25-го. Первая книга Царств, 14 глава, с 25 стиха. «И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к кустам своим. И просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, «Отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». И сказал Иоаннафан, «Смутил отец мой землю, смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда». То есть в Израиле была война. И пришло большое полчище филистимлян. И в Библии написано, что было колесниц 20 тысяч. Представляете, 20 тысяч колесниц. Было 6 тысяч конницы. А воинов, написано, было как песку на берегу морском. То есть огромная армия. И мы видим, что у Израиля не было столько воинов, что было с Саулом 2 тысячи, и с Авессаломом был особый отряд, 1000 человек. И мы видим, что Бог даровал им победу. Они молились, и Бог сказал, идите, не бойтесь, победите. И когда мы читаем Авессалом, сын Саула, Иоаннафан, пошел со своим воином по склону горы и начал поражать врагов, и тогда сердце всех израильтян поднялось. То есть два человека пошли и нанесли такое поражение. Они поняли, что Бог с ними, в сердце филистимлян дрогнуло, и они начали побеждать. И Саул для того, чтобы нанести максимальное поражение, чтобы не делать перерывов на обед, а еда у них была кошерная, нужно было приготовить правильно, без крови, соблюдая закон. Он говорит, давайте мы нанесем им максимальное поражение, а потом станем есть и пировать. То есть у него была своя логика. И он заклял весь народ, чтобы никто не кушал, а пока этот филистимлян не ослабли, чтобы им нанести максимальное поражение. И мы смотрим, что приходят люди голодные, хотят кушать, но ведь царь сказал, не надо, поражайте. И Иоаннафан ослушался своего отца. И с точки зрения Иоаннафана, его отец был неправ. Знаете, как иногда мы, молодые, по отношению к нашим родителям, которые пожилые, типа, ай, они несовременные, ничего не понимают. Неправильное решение. Но это решение отца и царя. И мы видим, что когда Саул возвал к Богу, догонять ли филистимлян, Бог молчит. Слушайте, тут недавно говорил, идите, все будет хорошо. Вообще Бог говорил к народу, Бог говорил к Саулу, а здесь молчание. И люди не понимают, что происходит. И тогда мы читаем 1 Царств, 14 глава, 41 и 42 стих. «И сказал Саул, Господи Божий Израилев, дай знамение. И уличены были и Анафан, и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул, бросьте жребий между мною и Анафаном, сыном моим. И пал жребий на Ионафана». Когда Ионафан съел этот мед, он как бы дал повод другим воинам быть также непослушным. И они стали в тех условиях, в которых оказались, закалывать животных, есть с кровью, нарушать закон. И поэтому Бог отвернулся. Но интересно, что он отвернулся не потому, что народ начал кушать неправильно. Потому, когда Саул сказал, Боже, а кто не прав, почему ты молчишь? И они поставили такую просьбу перед Богом, и вышел, написано, народ правым. То есть тот грех, который сделал народ по отношению к Богу, конечно, это было неправильно, но это не причина, почему Бог молчит. И когда спросил между Ионафаном и Саулом, то вышел виновным Ионафан. То есть вот это вот непослушание отцу, Бог показал, что ты не прав, что тебе не нужно так делать. Отец сказал, он царь, и тебе нужно было его послушать. А твое даже, может быть, рациональное решение, но с точки зрения Бога, ты не прав. Понимаете? И есть, когда вот Бог молчит иногда в наших жизнях, когда есть какое-то молчание, может быть, есть какой-то конфликт с родителями, и нужно навести, наладить с ними отношения, и тогда Бог будет говорить, придет благословение. Даже если мы считаем, что наши родители несовременные, и они неправы, то ты прояви к ним почтение, будь послушен им, и ты получишь за это благословение. А если они в чем-то неправы, Бог спросит с них за их ошибки. И есть, братья и сестры, одно исключение, когда мы можем не слушать наших родителей, если они просят оставить Бога и церковь. И то мы должны мудро поступить в этой ситуации. Мой родственник, который сейчас пастором является церкви, а когда он только уверовал, то его мама говорила, «Зачем ты пошел в эту церковь? Зачем ты меня опозорил? Лучше бы ты пил и жил, как раньше, но не ходил в эту церковь. Не ходи». И вот кого слушать? Маму? Проявлять послушание родителям? Или слушать Бога? Конечно, нужно слушать Бога, и это единственное исключение. И когда она потом увидела плод, какой он имеет, она торговала клубникой на рынке по воскресеньям, а там рядом церковь. И вот они идут, нарядные со своей семьей, со служения, и все на рынке ей говорят, Таня, какая ты счастливая, посмотри, какие у тебя прекрасные дети. И тогда она начинает понимать, понимаете, что это благословение. А когда дети слушают родителей, говорят, ну ладно, мама, не хочешь, чтобы я ходил в эту церковь, не буду ходить, то тогда и мама погибнет, и они погибнут. Но если ты будешь твердо стоять на позиции Бога и церкви, то Бог потом даст покаяние и родителям, и они уверуют. Третье, как может проявляться непочтение – по отношению к нашим родителям, когда наши родители стареют и требуют, может быть, какого-то особенного ухода, попечения, заботы о них, а мы им не помогаем. Матфея 15 глава с 3 стиха и ниже, слова Иисуса Христа. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Есть заповедь, которая говорит «почитай», а есть предание, которое придумали люди. Значит, в то время, как и сейчас в некоторых странах, родители не получают пенсии. То есть родители тебя растили, помогали тебе, и когда родители старенькие становятся, то кто-то из детей забирает, или, как правило, младший сын на Востоке, он остается жить вместе с родителями и заботиться о них. И в то время в Израиле тоже не было пенсий, родители становились немощными, болели, и понятно, что забота о них требовала от детей каких-то материальных затрат. И что придумали учителя закона в то время, что ты можешь вот эти деньги, которые нужны родителям на содержание, на еду, на обеспечение, ты можешь эти деньги пожертвовать в храм, и тогда тебе не нужно выполнять заповедь. И у меня вопрос. Ты-то же деньги в храм пожертвуешь, а родители что будут есть? Вот ты пожертвовал содержание. Где логика? Что им есть? Как им лекарства купить? А ты такой, знаете, довольный, ты заповедь выполнил. И Христос говорит, что вы отменили заповедь преданием. Но предание, оно не работает, а заповедь работает. И вот это вот непочтение, твой светильник может погаснуть. Мне понравилось, как когда-то слушал проповеди Федора Кондратьевича Марчука, у нас был такой епископ, он в вечности, и он так нарисовал иллюстрации, разницу между преданием человеческим и заповедью Божью. Вот есть высоковольтный электрический шкаф на столбах, да, высокое напряжение. И там написана такая табличка «Череп с костями», и написано «Молния», и написано «Не власть убьет». И мы понимаем, что в этом шкафу сконцентрирована большая электрическая энергия. Энергия, физика – это закон Божий, который работает. И если ты туда влезешь по неосторожности, да, то тебя убьет, убьет током. И поэтому написано «не власть убьет». И вот это закон, который работает. А если мы возьмем эту табличку, оторвем с молнией, с черепом, с костями и повесим табличку, как девочка на лужайке собирает цветы. Хорошая погода, светит солнце. И вот человек смотрит, ну, красивая картинка, давай залезу в эту шкаф, в этот шкаф, посмотрю там. То что будет работать, братья и сестры? Будет работать вот эта картинка или будет работать закон электрической энергии? Конечно, будет работать закон. И как бы люди не отменяли заповедь Божью, что бы они ни придумывали, все равно будет работать Божий закон. И ты можешь получить благословение, заботясь о своих родителях, или можешь его лишиться. И мне интересно, когда люди говорят так, что, ну, у меня там нет времени о родителях заботиться, у меня же служение, я служу, я занят, а о родителях твоих кто будет заботиться? Один брат перенес операцию серьезную, пожилой человек, уважаемый, и детей нет рядом. Слушайте, и у него питание особенное, и мой один хороший знакомый возил ему там кашки, жена варила, супчики, за ним смотрели, перевязывали его. А дети где твои? У тебя же детей целая куча. О, они Богу служат. И у меня вопрос, кому нужно такое служение? Ты устранил заповедь Божью своим преданием. И поэтому, конечно, люди, которые заботятся, помогают, они не потеряют свои награды. Но Библия говорит, Бытие 8:22, сеяние и жатва не прекратятся во все дни. То есть он сеет сейчас, даже в чужого человека, постороннего ему, но он получит за это благословение. А дети сеют тоже, но сеют непочтение, неуважение к своим родителям, и они тоже что-то получат за это. Да? Библия говорит, светильник погаснет. И нам бывает, знаете, и родителей досмотреть надо, в силу болезни, возраста, и они уже, может быть, и мешают где-то нам, стесняют нас. Я помню, приехал по работе в одно место, и зашел человек. Он когда вышел, и женщина говорит, это очень плохой человек. Я говорю, да, а вроде с виду нормальный. Он говорит, он очень плохой человек. Я говорю, а почему вы так решили? А потому что, когда отец заболел онкологией и умирал, ему так надоел этот отец, это для него была такая тяжесть и обуза, что когда он есть приготовит, то он не принесет больному отцу, он говорил, иди жрать. И я думаю, Господи, и женщина права. Вот человек сеет, что он пожнет? Один Бог знает, что он пожнет. И потом родители умирают, мы не успеваем как-то покаяться, извиниться, но вот этот вот закон Божий, он уже запущен. И придет время, когда будет жатва. Я видел другой пример, когда однокомнатная квартира, разнополые дети, там по 14-15 лет, маленькая однушка в панельной девятиэтажке, муж, жена, двое деток и пожилой отец. Я говорю, а что вы здесь делаете? Он говорит, я заболел, говорит, и уже не могу жить в деревне. И поэтому, говорит, моя дочка забрала меня к себе. И он там не просто где-то под кроватью, да, как в первом примере, не знает, куда деться. Они к нему с уважением, с почтением. Я смотрю, он ходит довольный. И я думаю, Боже, какие вы благословенные, какие вы счастливые, какая у вас будет прекрасная старость, потому что вам, ваш пожилой отец, не в обузу, да, а вы выражаете в его адрес глубокое почтение. Когда ему стало тяжело, он стал немощным, вы заботитесь о нем. И об этом Христос сказал, чтобы мы никогда в угоду служения, каких-то дел и поездок не отменяли эту заповедь, чтобы мы заботились о наших родителях. И, конечно, самый главный пример вот этого уважительного отношения, почтения к родителям для нас является Иисус Христос. Написано о нем, что он был послушен до смерти и смерти крестной. Он был послушен своему небесному отцу и был послушен своим земным родителям. Помните, один раз он, когда в храм ходили на поклонение, и он где-то отвлекся, заговорился и потерял из виду родителей. Сидит себе в храме, беседует, а родители только на третий день опомнились, что Христа нет рядом, сына нет, потеряли. Интересный случай. И вот они его нашли, наверное, провели с ним беседу, и там написано Луки 2:51, и был в повиновении у них. То есть побеседовали, объяснили ему, что сынок, так делать нельзя, пожалуйста, не делай так больше никогда. И он был в повиновении у них. И вот интересно, Иисус висит на кресте. Он умирает. Это его, может быть, последние минуты. Он в агонии, жара, боль, пронзенные руки, ноги. И вот о чем можно думать, когда ты висишь на кресте? О чем можно думать? О том, что скорее бы это закончилось все. Да? Вот я как человек. Еще чуть-чуть потерпеть, все это закончится, и я водворюсь в небесном царстве своего Отца. Я вернусь в то блаженство, из которого меня Отец когда-то послал на эту землю. Я вернусь в рай, я вернусь на свое место, на престол, как Сын Божий. Об этом думают. А он, знаете, о чем думает, вися? Он думает, когда я уйду с этой земли, что будет с моей мамочкой? Что будет с моей мамой? Кто позаботится о моей маме? Что она будет есть, как она будет жить, кто ей будет помогать. Он, вися на кресте, думает об этом. И вот Иоанна 19 глава 26 стих говорит, Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Вот, братья и сестры, Иисус – это пример для нас в отношении родителей. Он не только заботился в жизни о ней, но и на Голгофском кресте он беспокоился о том, что будет с его матерью. И последнее, как может проявляться непочтение, когда мы восстаем против наших родителей, то есть восстание против родителей. И есть такой пример, который записан во второй книге Царств, это отношение Авессалома и Давида, когда Авессалом восстал против своего отца. Интересно, что богословы говорят, что Давиду было 67 лет, уже пожилой человек довольно, а Авессалому было 37 лет. Что такое 37 лет? В самом расцвете сил. Сильный, мощный, богатый царский сын. Дедушка у него был тоже царь, то есть богатый, как бы сейчас назвали, мажор. И всем, чем он занимался, растил волосы, понимаете, что делают, как когда-то в советское время говорили, ты где работаешь? Он говорит, волосы ращу. И ходили такие. И вот он растил волосы. И когда он волосы растил, написано, когда он их стриг, то вес был примерно 2,5 килограмма. Представляете, сахар, пачка, килограмм. И вот добавьте еще пачку, еще полпачки. Ну так вот ощутимо. Это какие должны быть волосы, какая должна быть шевелюра, чтобы Вот так их выращивать, эти волосы. Да? Это ж надо их помыть, расчесать и так далее. Вот всем, чем он занимался. И он восстал против своего отца. Произошли определенные события, и он восстал против отца своего вероломно. Он входит к наложницам, заводит скороходов, заводит свое войско такое, да, и начинается гражданская война. И в результате этого восстания 20 тысяч человек погибает. Это значит, если погибло 20 тысяч воинов, То есть это 20 тысяч вдов, наверное, это как минимум 20 тысяч сирот, а все из-за того, что сын восстал против своего отца. Но мы читали, братья и сестры, что если мы относимся к родителям непочтительно, то светильник наш погаснет. И мы читаем во второй книге Царств, 18 главе, как погас его светильник, 15-17 стих. Вторая книга Царств, 18 глава, 15-17 стих. «И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его, и затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». И предание говорит, что не только наметали на него кучу камней, но еще и поставили табличку рядом. «Да будет проклят всякий, кто восстает против своих родителей». И вот кажется, у тебя все есть, ты живешь в достатке. И мы видим, что он и погиб то, каким образом? Запутался своими волосами. Да? Запутался, я думаю, может быть, тебе не надо было стричься раз в год, может, надо было чаще. Раз в месяц, и тогда бы беды такой не было. И нам иногда, братья и сестры, не нравится, когда родители нам делают замечания, или служителя пытаются нас как-то подстричь, и мы протестуем. Но это же для нашего блага. Если бы он стригся чаще, может, и не погиб бы так. И иногда мы с такой какой-то агрессией на родителей, да что ты лезешь в мою жизнь, не мешай мне жить. Он потому и лезет, что видит, что ты не туда идешь. И пытается тебя подстричь. И Библия говорит, что в последнее время дети будут непослушны. Римлянам 1.30, непослушны родителям. Признаки последнего времени, 2 Тимофея 3.2, родителям непокорны. Авессалом восстал на своего отца, и он погиб, его светильник погас. А как в наше время, братья и сестры, мы можем восставать на своих родителей? Мы же понятно, что мы не враждуем, вот так прямо, что до гражданской войны. Не делаем этого. Но оно может происходить, восстание, в такой мягкой форме. Вот одна сестра говорит, мама живет одна в трехкомнатной квартире. Но я же тоже там имею право на трехкомнатную квартиру. Что она одна, старушка, будет жить? Я подам в суд, отсужу у нее половину и буду сдавать полквартиры, и будет какая-то копеечка. Приходит к пастору и говорит, пастор, помолись за меня, говорит, я хочу идти в суд и писать заявление, хочу, вот у меня такая тема есть. Он говорит, ты проклятый человек, говорит, что ты делаешь? Ты что, Библию не читала? Ты Божий гнев на свою голову соберешь, зачем тебе это надо? Мама работала, эту квартиру получила, дай ей дожить, она же у тебя глубоко пожилой человек, сколько ей осталось? Пусть она поживет спокойно, мирно в своей квартире. Но если ты сейчас, говорит, будешь против нее строить какие-то козни, она будет обижаться, она будет говорить негатив, заслуженный в твой адрес. Почему проклятие Ноя сработало? Потому что оно было заслужено. Не заслуженное не сбудется, а заслуженное сбудется. И зачем это надо? Говорит, выкини с головы свои такие мысли, я за это не буду молиться. То есть, а что бы было? Было бы восстание, была бы война с мамой. И многие, братья и сестры, живут в этом состоянии войны. Или как бывает, молодая семья, ушли, пожили отдельно, платить дорого, снимать дорого, а у мамы квартира большая. И уже вернулись не вдвоем с мужем, а еще там пару-тройку детей. И начинают у мамы дома командовать, как маме жить. Невестка начинает командовать, или зять начинает, как говорится, строить родителей. И уже родителям в своей же квартире и места нету, понимаете? И получается война. И интересно, Михея, 7 глава, 6 стих написано. «Ибо сын позорит отца своего, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». То есть мама в своей квартире превращается во врага. Как это так? Мать стала твоим врагом. Родители, они вообще источник, Библия говорит, могут быть источником благословения. А здесь так получилось, что мать стала для тебя врагом. И это неправильно, братья и сестры. Это своего рода восстание на родителей. Я вспоминаю нашего брата, который сейчас в другой церкви, и у него было трое деток, по-моему, жена, и жили в однокомнатной квартире вместе с тещей, и они строили дом. И я говорю, а вам не тесно там жить? Он говорит, ну так, как-то вот они помещались все. Я говорю, ты бы лучше взял бы квартиру, снял где-то. Он говорит, так я лучше эти деньги за аренду, там $300-400, я каждый месяц вложу в стройку дома и быстрее туда перееду. И я говорю, слушай, а как тебе живется? Это ж обычно какие-то легенды, шутки про отношения тещи с зятем или невестки со свекровью. Ну, всегда так, да? Я говорю, а как вот тебе живется? А он так сказал, я смиряюсь. Понимаете, говорит, я смиряюсь, и для меня это полезно. То есть не она смиряется, не мы ее смиряем. Не ей там места нет, она уже стонет и Богу молится. А я смиряюсь, и мне комфортно в таком положении. Пусть Бог благословит понимать это. И, конечно, братья и сестры, большое дело, когда мы при жизни можем почтить наших родителей. Да? Иногда родителям много не надо, но вот выразить вот эту благодарность и почтение им при жизни. Помните, когда-то Яков, Исаак умирает и позвал сына своего и говорит, приготовь мне еду, и я тебя благословлю. Он думал, что умрет быстро. И там получился определенный обман, но просьба отца была выполнена. Он был слепой и не знал, что это пришел другой сын. И вот все сделали, приготовили, и он поел еды, ему так вкусно. Он такой довольный, такой счастливый, и благословил обильно своего сына. И я думаю, братья и сестры, иногда вот бывает такое благословение дежурное, иногда от души. Когда мы сделали для наших родителей что-то приятное, мы как-то им угодили, и они нас благословляют от души. Они столько заботились о нас. В тяжелые времена воспитывали нас, поддерживали, помогали. А нам иногда бывает сложно лишний раз зайти в магазин и купить для родителей то, что они любят. Да, тянуть, да, всегда от мамы сумки всю жизнь. А вот чтобы наоборот маме, когда она нуждается или просто из уважения, из почтения. Моя мать очень любила рыбу. И вот всю жизнь, я сколько помню, рыба, это селедка или скумбрия соленая. И знаете, ведь для меня это такая мелочь, купить эту рыбину, привезти. Но когда я приезжаю, она всегда уже картошки наварит, ждет. И понятно, что я не одну рыбу привезу. Привезу разных сортов. И она ест, она такая счастливая, она такая довольная. А для меня это такая мелочь, понимаете? И потом я ухожу, мама благословляет меня, поколение мое. Ее уже нет. Но я благодарен Богу, что она когда была, я успел как-то ее почтить, отблагодарить за то, что она сделала. Потому что пришел такой период времени, когда я рос, она осталась одна, и она воспитывала меня. Это кризис 90-е годы. Я помню, где-то она взяла, шоколадку нашла, ну, кто-то благословил ее и дает мне, ешь. Я так распечатал, она, знаете, в этой фольге советский такой шоколад, вкусный. И я ем, говорю, мама, на это. Она говорит, ай, сынок, я не люблю, ешь ты. Я думаю, вот мама странная, как можно не любить шоколадку? А это мать, понимаете, она последняя отдаст. А успели ли мы отблагодарить родителей за это? Не просто словами, но и как-то на деле выразить свое почтение. Мы вот на своем уровне, а Соломон когда-то свою маму выразил почтение к ней так. Третья книга Царств, 2 глава, 19 стих. То есть, понятно, мы на своем уровне, а он же царь, и его мама – это бывшая жена царя. Царь уже умер, она была царицей, а сейчас она в новом статусе, она мама царя. И понятно, что таких особ и почтить как-то по-особенному, потому что у нее все есть. И еда есть, и прислуга есть, и дворец ей, все есть. Но ему захотелось тоже как-то почтить маму за все то, что она сделала в его жизни. А мы читали, что она немало сделала для того, чтобы он стал царем. И вот третья книга Царств, 2 глава, 19 стих. «И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его». То есть он сделал что-то необычное, и на своем уровне, по-царски, он почтил свою мать тем, что рядом поставил и ее престол, трон. Понятно, что она вопросов не решала, она не царствовала и не господствовала, но так он выразил почтение. Поэтому пусть Бог благословит, братья и сестры, после этой проповеди, как минимум, пусть Бог благословит, чтобы вы позвонили своим родителям, у кого они есть, и поблагодарили за то, что они так много доброго сделали для нас. А у кого уже нет родителей в живых, то лишний раз в молитве поблагодари Господа за то, что Бог дал в твою жизнь таких родителей. Давайте помолимся Богу. Отец, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты нам подарил. Мы славим имя Твое святое. И прежде всего, конечно, Господь, мы благодарны Тебе за наших родителей, которые у нас были или у кого-то есть. Мы благодарим за их заботу, за доброту, Господь, за их тепло, что даже если, Господи, где-то они были суровы, Господи, с нами, Ты видишь, сколько доброго, сколько хорошего они сделали для нас, то большинство родителей, Боже, не желали зла, а все их попытки, воспитательные какие-то процессы, все для блага ради нас. Я благодарю Тебя за это, Господь, за родителей, которые были. И я благодарю Тебя за то, что они сделали самое главное, Господь, что они передали нам эту веру, что они молились за нас, что они стояли в проломе за нас, Господь. И когда, может быть, жизнь колебала нас, когда дьявол пытался помешать нам, Боже, внести какие-то свои коррективы в нашу жизнь. Я благодарю, что постами, молитвами многие родители, Господи, вымолили нас. И мы сегодня здесь стоим на этой сцене. Мы благодарны Тебе за это. Я прошу Тебя, Небесный Отец, также о том, что если есть, Боже, нарушенные отношения, и уже, может быть, годами не звонят своим родителям, Боже, родители, может, неверующие, не разделяют мнение, но я прошу, Господи, после сегодняшнего слова, помоги, чтобы поняли, братья мои и сестры, этот секрет, который закрыт в заповеди почтения. Господи, чтобы мы получили это благословение от родителей. Если где-то, Господи, уже огромная пропасть между нами и родителями, то я прошу, Боже, Духом Святым, расположи их сердца к нам, а наши сердца к ним. Помоги, Господи, если кому-то было много сделано зла, боли причиняли родители, я прошу Тебя, помоги простить. Помоги, Господи, почтить ради Тебя, ради Бога, Господи, выразить это почтение, чтобы получить благословение. Отец Небесный, мы нуждаемся в этом. Без Тебя мы не можем ничего. Но если Ты с нами, Боже, то Ты можешь поменять ситуацию и исправить ее в нужное русло. Помоги все слышанное растворить верою и будь за все прославлен наш живой Бог и добрый Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.